Допрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы, как всегда, можете по телефону прямого эфира. Плюс 7-495-95-95-91-2. По WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Допрашиваем мы сегодня автора и исполнителя Евгения Доброва по делу об очередном этапе падения музыкальной культуры. Говорю очередном, потому что, по-моему, первые жалобы на сей счет были еще на псалмы царя Давида, поскольку те по музыкальной сложности заметно уступали предыдущим хоровым молебнам.
Вечная тема. Да, здрасте. Я бы хотел поговорить о массовой музыкальной культуре, в частности, как о разделе всей культуры. Музыкальная культура, она, конечно, у нас занимает определенное положение в умах, и особенно молодежь, она постоянный потребитель этого продукта. Ну и, соответственно, то, что мы сейчас на данный момент имеем, то и имеем. Вот это бы хотелось обсудить. И я со своей точки зрения, как профессионал, я закончил когда-то Гнесинку, эстрадное отделение, и вот уже больше 30 лет на этой почве тружусь и знаком, как сказать, со всем процессом производства, а также с процессом уже внедрения, так сказать, в СМИ. Вот, и поэтому я бы хотел высказать свои какие-то наблюдения, а заодно, может быть, и мы совместно сейчас какие-то предложения сделаем, Анатолий Александрович.
Я, конечно, не берусь напрямую эти предложения продвигать. Но, по крайней мере, постараюсь то, что вы предложите, довести до сведения коллег из профильных комитетов. Благо, с одним из членов комитета по культуре мы сидим в соседних креслах.
Замечательно. Я осмелюсь начать вот с такой фразы. Кто-то из великих сказал: массовая культура определяет сознание общества. Вот в отличие от социалистического времени, когда медиапространство полностью контролировалось государством, сейчас большинство медиа находится в частных руках, и государство не полностью влияет на контент, поставляемый населению. Вот если так глобально сказать.
Отсюда? Честно говоря, на протяжении большей части истории культуры государство очень мало влияло на контент, и не только музыкальный. Но, в общем, общество, конечно, государство — это инструмент, создаваемый обществом для решения задач, важных для большинства, но общество находит в себе и другие инструменты. Так что мне кажется, что нам действительно имеет смысл не столько надеяться на государство, сколько думать самостоятельно.
Да, все правильно. И естественным образом контент, который создается, он сейчас, это преимущественно тот контент, который обеспечивает высокие рейтинги, он, собственно говоря, и превалирует. Что там греха таить? То есть это развлекательные программы, всевозможные ток-шоу, музыкальные программы, соответствующие фильмы. И, как правило, почему-то это все сделано под копирку западных аналогов. Ну, своего рода франшиза такая, да, если говорить.
Мой коллега публицист и философ Виктор Григорьевич Мараховский не раз отмечал, что русскую интеллигенцию изначально создавал Петр Великий как инструмент перевода достижений Запада, который по ряду исторических причин в тот момент очень серьезно нас опережал, на нашу почву. Так вот, большая часть интеллигенции, особенно той, которую принято называть творческой, до сих пор искренне считает, что Запад – это образец во всем, что его нужно переводить, что ему нужно подражать, но нет даже смысла пытаться его опережать.
Ну, отчасти эта историческая справка, она справедлива. Тут даже и возразить нечего. Но надо не забывать, какое великое культурное наследие у нашей страны есть.
Так вот, многие забывают.
Вот, о чем и хотелось бы поговорить. Потому что, скажем так, в стране с таким культурным наследием... так сказать, такое падение, которое сейчас произошло, оно, мне кажется, неприемлемо. Надо с колен подниматься. Ни для кого не секрет ведь, что после распада СССР Запад потирал руки и уничтожал не только экономику нашей страны, но и культуру, насколько я знаю. Наверняка вы осведомлены об этом даже, наверное, больше, чем я.
Ну, скажем так... Примеров видел много, но в какой мере это было частями единого плана, гадать не берусь.
Но то, что этот план был, это очевидно сейчас, потому что, например, можно сказать так, что развалили все то, что сделал СССР, а СССР сделал немало в области музыкальной массовой культуры. Не зря сейчас до сих пор те песни, если о песнях говорить, которые были созданы мастерами...
Старые песни о главном.
Да, совершенно верно, так и есть. Они до сих пор слушаются, и не только причем людьми того поколения старшего, но и даже молодежь. Но, к сожалению, невозможно вот этот разрыв... как сказать, сократить, понимаете? Либо те песни, либо совсем современные. А что посередине было? Там какие-то смутные у нас непонятные времена, собственно говоря. Вот мне кажется, надо как-то взяться уже по новой за культуру, в частности, за музыкальную, чтобы, как сказать, сделать какой-то... шаг, рывок вперед для того, чтобы наши дети и, так сказать, будущие поколения не жили в голове с музыкой, которая сейчас навязывается, особенно из интернета. Может быть, еще средства массовой информации, они стараются отфильтровывать что-то совсем непотребное, да? Но интернет, он, так сказать, меньшую фильтрацию имеет. И там, естественно, песни матом. И вообще там такая культура, которую нельзя назвать культурой. И представляете, допустим, через сколько-то лет эти молодые люди станут, например, чиновниками, которые будут управлять государством, а у самих в голове будет звучать что? Шнуров, группа «Ленинград» и что-то современное из того, что есть. Вы понимаете,
это же ведь... это еще по-божески. Потому что... Шнуров при всей своей лексике по большей части хотя бы смеется над тем, над чем стоит смеяться.
Ну, это да. На самом деле Владимир Семенович Высоцкий, он же тоже начинал, так же как и Розенбаум, начинал с таких дворовых песен, тоже с лексиконом таким, я бы сказал. Но это все было кулуарно, в общем-то, и не выходило за рамки... То есть люди на кухнях это пели, это все понятно. Мы все знаем эти слова, да? Но нельзя эти слова употреблять, так сказать, со сцены, условно говоря. Вот. Мне кажется, это большая ошибка, заблуждение, что вот это, как сказать, отпустило наше государство на самотек. Вот как-то надо с этим бороться. А вот как, скажем, ну, все, допустим, об этом рассуждают, но никто не делает никаких предложений по существу. А что можно сделать в этом случае? Я вот тут подумал, что надо все-таки что-то сказать на эту тему, и у меня родилась такая идея, что как-то трогать революционное это все не надо. А почему? Потому что когда, так сказать, что-то запрещают, обычно очень сильное противодействие потом начинается, и это только становится еще хуже, как правило. А вот создать что-то альтернативное, хорошее и доброе для того, чтобы, так сказать, появился контент, который мог бы, ну, я не знаю, ну, воспевать высокие чувства, чтобы была хорошая поэзия, хорошая музыка в совокупности, а также хорошие голоса это пели в хороших интерпретациях, аранжировках и так далее. Я почему это говорю? Потому что считаю, что сейчас этого недостаточно. То есть я не говорю, что государство ничего не делает. Делает, я даже больше того скажу, и именно в последнее время видно, что все-таки культурные институты что-то делают в этом направлении, например, на уровне Москвы. Вот проходят ежегодные там джаз-фестивали, какие-то такие вот вещи. Но, к сожалению, это не имеет массовый характер и, что неприятно, не имеет каких-то вот реальных последствий. Так же, например, как не имеет последствий вот эти все шоу типа «Голос». Например, конечно, для страны здорово, когда мы увидели много талантливой молодежи с очень красивыми голосами, прям вообще даже думаешь иногда, вот люди, которые в жюри сидят, они сами так не поют даже близко. Что, mm-hmm. О чем они могут судить?
И я думаю, на сей счет есть старая поговорка, чтобы оценить вкус омлета, не надо быть курицей.
Ну вот, да. И я хочу сказать, что меня, например, изумляет, что вот эти все талантливые ребята, которые здорово поют, красивые, молодые, с классными голосами, все. А после этих шоу нет никакого продолжения. Они не ездят по стране, они не поют. И я задумался, а почему так происходит? Да петь им нечего на самом деле. Если вот эти 10 композиторов, известные сейчас, современные, не напишут для них песни, то им нечего петь, только старые песни о главном. Или перепевать Фрэнка Синатру и вот эти золотые хиты, как обычно.
Ну, это тоже неплохо. Уж не помню, кто сказал, прописные истины надо почаще напоминать, иначе о них забудут.
Согласен с вами. Тоже без этого никак нельзя. Естественно, чтобы что-то создавать свое, надо очень хорошо знать золотые примеры, грубо говоря, так, как делают мастера. Я согласен, но для того, чтобы нам иметь что-то свое в культурном плане, как свое явление. Ну вот, например, есть такое понятие советский джаз. Вот, скажем так, джаз, он вообще зародился в Новом Орлеане, как считается. И, как
хотя
сказать,
мой земляк Лейзер Иосифович Вайсбейн, более известный как Леонид Осипович Утесов, уверял, что джаз все-таки возник
в Одессе.
В Одессе.
Ну, я так и знал.
Возник, по сути, как дальнейшее развитие клезмерской музыкальной традиции. Ну, клезмер – это еврейские
музыканты,
которые играли, ну, как в классической песне он играет на похоронах и свадьбах, «Вся наша жизнь – одно из двух». Так вот, у них действительно сложилась очень интересная музыкальная традиция, и, пожалуй, значительная часть русского джаза опирается именно на эту традицию, а не на американскую традицию
джаза. Не на черную музыку, да.
Которая, в свою очередь, восходит к так называемым spiritual, духовным.
Spiritual,
то есть это песни в стиле африканских народных танцев, но с текстами из христианской традиции. Ну, самое, пожалуй, известное – это «Let my people go».
Да.
Вот, так вот, наш джаз действительно опирался не только на американскую традицию, хотя, конечно, учел ее.
Так вот, и продолжая эту тему, видите, получилось что-то свое в результате, да? И даже в энциклопедию, так сказать, внесено такое понятие «советский джаз». Так же, как и советская эстрада, советская эстрадная песня там 60-х, 70-х и отчасти 80-х годов, это было что-то свое. Оно, конечно, изначально где-то там какими-то краями было тоже как по лекалам сделано западной музыки, но именно наш менталитет, а особенно наша поэзия, наша русская фонетика русского языка вот привнесла именно ту изюминку, за которую мы любим те времена.
Да, должен, кстати, отметить, что русская фонетика действительно очень мало похожа на английскую, и это уже требует, соответственно, разной музыкальной традиции.
А я вам еще добавлю такую штуку. Сколько раз я на студии был свидетелем, когда приходил певец или певица, они прекрасно пели по-английски, ну, на любых иностранных языках. И как только начинали текст по-русски, так сказать, впевать. Ну, впевать это имеется в виду, там, первый раз спеть, вот с листа, там, вначале прочитать, спеть. И, как правило, это и звезды так делают. Они с первого, там, из десятого раза они отойдут послушать, потому что по-русски, вот, с нашей фонетикой очень сложно, чтобы это сделать сразу, чтобы это запело, чтобы это певуче было, потому что у нас язык очень-очень-очень требовательный к этому. А мы, заметьте, учимся на английских песнях. Надо на русских учиться в том числе. Это сложнее гораздо.
Тут поступили два вопроса. Первый. Почему некоторые люди считают, что современная музыка деградирует? Ну, должен сказать, что я отношусь к числу этих людей, поэтому сразу скажу. Потому же, почему существенно деградируют и многие другие виды искусства? Потому что то, что можно сделать хорошо, по большей части требует серьезных усилий. И эти усилия тем больше, чем больше уже накопленный опыт, хотя бы потому, что в нем надо хорошо разобраться, чтобы делать что-то свое. А это труд, на который не все способны. Соответственно, те, кто не способен отталкиваться от существующей традиции, проваливаются. И это, повторяю, происходит не только в современной музыке и не только в современном искусстве. Нечто сходное наблюдалось во все эпохи, И я совершенно не сомневаюсь, что когда отец Галилео Галилея, если не ошибаюсь, Винченцо, писал первую в истории оперу, в это время тоже большая часть музыки была, мягко говоря, далеко не блестящей. Просто от тех времен дошло до нас только то, что отфильтровано через века. А то, что делают сейчас, еще далеко не отфильтровано.
Им еще предстоит пройти.
Ну и еще вопрос, почему в начале 2000-х годов великий певец Муслим Магомаев принял решение уйти со сцены. Ну, наверное, потому что петь так же хорошо, как раньше, уже не мог, а петь хуже, чем раньше, не хотел. Это со многими бывает деятелями культуры в самых разных, опять же, сферах. И я уже не помню, кто из них сказал. Лучше пусть спрашивают, почему он уже не на сцене, чем если спросят, почему он еще на сцене.
Еще, да. Угу. Но это вот ответственный подход великого маэстро, не иначе.
Да.
Я думаю, вы понимаете, куда можно, так сказать, повернуть наш диалог. А тех, кто не хочет уходить со сцены уже много лет, а уже давно пора это сделать.
Нет, почему? По меньшей мере, один, несомненно, великий деятель нашей эстрады очень живо напомнил мне фразу Марка Твена. «Бросить курить? Да нет ничего прощего, я сам 100 раз бросал».
Ну да, видимо, как наркотик, невозможно
вот
отказаться.
Примерно в том же режиме и уходят со сцены. 100 раз подряд. Вот. Но, тем не менее, конечно, уход требует очень большого мужества, потому что ощущение восторга зрительного зала, оно же страшно затягивает. Знаю по своему опыту, хотя я, конечно, не пою, но я веду публичные беседы с самыми разными аудиториями, и вот возможность отвечать на вопросы, это меня затягивает настолько, что я очень активно ищу возможность таких выступлений, и отказаться от восторга публики – это дело очень тяжелое, и действительно не каждому под силу, и, к сожалению, многие уходят только тогда, когда понимают, что публика уже далеко ими не восторгается. А об остальном поговорим после новостей. Не переключайтесь.